Солнце сверкнуло зайчиком на его руке и ушло в облака. Плащ его, нежно-голубой, как небо в ясный летний день и расшитый по краю полумесяцами, побурел, впитывая кровь, и луны превратились в алые. Джейни Пуль отчаянно разрыдалась, и Септа Мардейн увела ее в сторону, чтобы та пришла в себя. Но Санса сидела, сложив на коленях руки, и наблюдала за происходящим со странным интересом. Она еще не видела смерти. Санса подумала, что ей следовало бы заплакать, но слезы не шли. Наверное, она израсходовала весь свой запас на леди Ибрана. Конечно, будь это Джори, сир Родерик или отец, она отреагировала бы иначе, — сказала она себе. Молодой рыцарь в синем плаще ничего не значил для нее. Так какой-то незнакомец из долины Арен, чье имя она забыла сразу, как только услыхала его. Мир тоже забудет его, — поняла Санса. Песен о нем не споют. Как жаль! Наконец тело унесли. На поле выбежал мальчишка с лопатой, забросавший грязью кровавое пятно. И поединки возобновились. Сир Бэлон Свон тоже уступил Григору, а лорд Ренли проиграл псу. Ренли вылетел в воздух из седла буквально вверх ногами. Голова брата короля ударилась о землю с громким треском, и толпа охнула. Однако это всего лишь отломился золотой рог с его шлема. Поднявшегося на ноги Ренли простонародье встретило радостными криками. Народ любил симпатичного брата короля Роберта. С изящным поклоном он вручил отломанный отросток победителю. Пес фыркнул и забросил обломок в толпу, где люди принялись толкаться над куском золота. К тому времени Септа Мардейн возвратилась одна. Джейни почувствовала себя нехорошо, и ей пришлось помочь вернуться в замок, — объявила она. Санса почти забыла о Джейни. Потом засечный рыцарь в клетчатом плаще опозорил себя, убив лошадь под Берисом Дондарионом, и был объявлен выбывшим из борьбы. Лорд Берис перенес седло на другого скакуна, но только для того, чтобы быть выбитым из него Торосом из мира. Сир Арен Сантегар и Лотер Брун съезжались трижды, но безрезультатно. Потом сир Арен уступил лорду Ясону Малистеру, а Брун – Робору, младшему сыну лорда Ройса. В конце концов, на поле остались четверо. Пес и его чудовищный брат Григор, Джейми Ланнистер, цареубийца, и юный сир Лорес Тиррелл, которого звали рыцарем цветов. Сир Лорес был младшим сыном Мейса Тиррелла, лорда Вышесада, хранителя юга. В свои 16 лет он оказался на поле самым молодым среди рыцарей, но в то утро в первых же поединках выбил из седла поочередно троих королевских гвардейцев. Санса еще не видела такого красавца. Панцирь его был украшен причудливым узором, изображавшим букет из тысячи различных цветов. А снежно-белого жеребца покрывала попона, сплетенная из красных и белых роз. После каждой победы сир Лорес снимал шлем и медленно объезжал поле. Увидев в толпе прекрасную деву, он вынимал из покрывала белую розу и бросал ей. В своем последнем поединке в тот день он съехался с молодым Ройсом. Древние руны сира Робора не смогли защитить его. Сир Лорес с жутким грохотом расколол щит своего противника и выбил его из седла в грязь. Робер остался стонать на земле, а молодой победитель отправился объезжать поле. Наконец кликнули носилки, и недвижимого робора унесли в шатер. Но Санса этого не видела. Она смотрела лишь на сира Лореса. И когда белый конь остановился перед ней, подумала, что сердце ее разорвется. Остальным девушкам он дарил белые розы, но для нее выбрал красную. «Милая леди, — проговорил юноша, — ни одна победа не может быть прекраснее вас». Санса застенчиво приняла цветок, онемев от подобной галантности. Голову сира Лореса украшала копна каштановых с рыжинкой кудрей. Глаза светились, как расплавленное золото. Санса вдохнула слабый аромат цветка, и пока юноша отъезжал, не спускала с него взгляда. Когда Санса наконец подняла глаза, возле нее оказался невысокий мужчина с остроконечной бородкой и проседью в волосах. Он показался ей ровесником отца. «Наверное, вы одна из ее дочерей», — сказал он, улыбаясь одним только ртом, но не серо-зелеными глазами. «Вы похожи на Талли». «Я Санса Старк», — ответила она со смущением. Мужчина был облачен в тяжелый плащ с меховым воротником, застегнутым брошью в виде серебряного пересмешника, и держался с непринужденностью знатного лорда.
«Я не имею чести знать вас, милорд».
Септа Мардейн торопливо взяла ее за руку. «Милое дитя, это лорд Бейлиш, член Малого Королевского Совета.
Некогда ваша мать была моей королевой красоты», — вдохнув на Сансу мятой, негромко проговорил мужчина. «У вас ее волосы».
Пальцы его вдруг прикоснулись к ее щеке, к золотому локону, а потом он резко повернулся и ушел. К этому времени луна уже поднялась, и толпа устала. Поэтому король объявил, что последние три поединка состоятся на следующее утро перед общим турниром. Простолюдины разошлись по домам, обсуждая схватки минувшего дня. Придворные отправились на берег реки, где их ждал пир. Шесть громадных зубров жарились на кострах уже несколько часов. Туши медленно поворачивались на деревянных вертелах. Поварята старательно обмазывали их маслом и травами до тех пор, пока мясо не запеклось и не начало истекать соком. Возле павильонов поставили скамьи и разложили столы, уставили их сладкими травами, клубникой и свежевыпеченным хлебом. Санси и Септи Мардейн отвели весьма почетные места слева от приподнятого помоста, на котором рядом с королевой восседал король. По правую руку от матери уселся принц Джоффри, и Санса ощутила, как напряглось его горло.